Перевод. На исходе дня Брахмы, под влиянием ничтожно малой части гуны невежества, огромная вселенная погружается во мрак ночи. Повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения, и в мире воцаряется безмолвие. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе описана ночь Брахмы, которая наступает под влиянием времени, соприкасающегося с ничтожно малой частью материальной гуны тьмы. Разрушение трех миров осуществляет олицетворение тьмы, Рудра, принимающий облик огня вечного времени, пламя которого пожирает все три мира. Эти три мира называются Бхух, Бхувах и Свах, или Патала, Мартья и Сварга. Бесчисленные живые существа исчезают в пучине потопа, а на сцену, где только что давала представление энергия Верховного Господа, словно занавес опускается тьма, и в мире воцаряется безмолвие. Текст 29. Там Иван Апидхи Янте Локабур Адаястрая Нишаям Анувритаям Нирмукта Шашибаскарам. Когда наступает ночь Брахмы, все три мира становятся невидимыми, а солнце и луна перестают светить, как это обычно бывает ночью. Комментарий. Когда наступает ночь Брахмы, три мира лишаются света солнца и луны, хотя сами луна и солнце продолжают существовать. Они появляются в уцелевшей части вселенной за пределами трех миров. Разрушенная часть вселенной остается без солнечного и лунного света. Она погружена во тьму, затоплена водой, и в ней, как описано ниже, бушуют неистовые ветра. Текст 30. Трилокьям дахьяманаям шактья санкаршана агнина янти ушмана махар локадж джанам брига вадайор дитага. Опустошение производит огонь, вырывающийся из уст санкаршаны, и великие мудрецы Бригу и другие обитатели Махарлоки поднимаются на Джаналоку, не в силах вынести жара огня, который бушует внизу, пожирая три мира. Текст 31. Тават три бхуванам садьях калпанатай дхита сандава плаваянтютката топа чанда ватеритор мая. Уничтожение вселенной начинается с того, что моря и океаны выходят из берегов. Налетают ураганные ветры, которые вздымают на морях свирепые волны, и в считанные мгновения все три мира оказываются под водой. Комментарий. Пылающий огонь, который вырывается из уст Санкаршаны, бушует в течение 100 лет полубогов, или 36 тысяч человеческих лет. В последующие 36 тысяч лет во Вселенную идут проливные дожди, ураганные ветры, поднимают на морях и океанах огромные волны, и океаны выходят из берегов. Эти процессы, длящиеся 72 тысячи лет, знаменуют начало частичного разрушения трех миров. Люди забыли об ужасах разрушения и считают, что прогресс материальной цивилизации сделал их счастливыми. Это называется майя, или то, чего нет. Текст 32. Антах сатасмин салила асти нанта сано гарих йога нидра нимала кшах стуямано джаналокай. Верховный Господь, Личность Бога, закрытыми глазами покоится на троне Ананты, который раскачивается на водах вселенского потопа. Обитатели планет системы Джаналоки, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Комментарий. Сон Господа не следует сравнивать со сном обыкновенного человека. Здесь употреблено слово «йога-нидра», указывающее на то, что сон Господа является одним из проявлений его внутренней энергии. Там, где употребляется слово «йога», речь всегда идет о трансцендентных предметах. На трансцендентном уровне есть место всем видам деятельности, и такие великие мудрецы, как Бригу, прославляют эту трансцендентную деятельность в своих молитвах. И последний, 33-й, еще прочитаем. Ивам видхайра гора трай кала гатья палакшитах апакшитам ивасиапи парамаюрваяхшатам. Таким образом, жизнь каждого существа, в том числе и Господа Брахмы, неумолимо приближается к концу. Каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Комментарий. Каждое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на его планете. Продолжительность этих 100 лет может быть разной. Самым долгим является век Брамы, хотя Брама и живет так невероятно долго, его жизнь также рано или поздно подходит к концу. Брама, как и все остальные, боится смерти, потому занимается преданным служением Господу, чтобы вырваться из когтей иллюзорной энергии. Животным, разумеется, неведомо чувство ответственности, но даже наделенные им люди попусту тратят свое драгоценное время и не занимаются преданным служением Господу. Они живут беззаботно, не испытывая страха перед надвигающейся смертью. В этом проявляется безумие людей. Сумасшедший не чувствует ответственности за свою жизнь. Подобно этому, человек, который в течение жизни не развивает в себе чувство ответственности, ничем не лучше сумасшедшего, пытающегося беззаботно наслаждаться материальной жизнью, не думая о будущем. Каждый человек должен со всей ответственностью готовить себя к следующей жизни, даже если его век так же долог, как век Брахмы, самого великого живого существа во Вселенной. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме набутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам кванча калпатарубьяшча крипа синхупя эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramo Vishnu Padaya Krishna, читая Бхактивинода Мати Прабхавишна с вами, Тину Тима Гавата Тунишьяна Панича Прабхупада Спрешта с вами, Гуру Падашьям. Ramo Vishnu Padaya Krishna, читая Бхактивинода Мати Бхактивинода с вами, Тину Тина. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарина и Нирвишешана Йоди Паштетя Деша Тарина. Тама Матрам Упадая Пратисам Рудха Викрама. Калинану Гаташиша Аститушним Динатьяе. На исходе дня Брахмы под влиянием ничтожно малой части гуны невежества огромная вселенная погружается во мрак ночи. Повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения, и в мире воцаряется безмолвие. Когда наступает ночь Брахмы, все три мира становятся невидимыми, а солнце и луна перестают светить, как это обычно бывает ночью. Опустошение производит огонь, вырывающийся из уст Санкаршаны, и великие мудрецы Бригу и другие обитатели Махарлоки поднимаются на Джаналоку, не в силах вынести жар огня, который бушует внизу, пожирая три мира. Уничтожение Вселенной начинается с того, что моря и океаны выходят из берегов, налетают ураганные ветры, которые вздымают на морях свирепые волны, и в считанные мгновения все три мира оказываются под водой. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты, которая раскачивается на водах Вселенского потопа. А обитатели планет системы Джаналоки, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Таким образом, жизнь каждого живого существа, в том числе и Господа Брамы, неумолимо приближается к концу. Каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которое действует на той планете, где оно обитает. Очень драматическую картину рисует Майтрея Муни Видури. Это картина, связанная с пралаей. Пралая обозначает уничтожение мира, или, как люди говорят, конец света. Действительно, конец света во всех смыслах, потому что, там говорится, солнце и луна уходят отсюда. И наступает такое светопредставление. И дело не в том, что просто подошел какой-то период по вселенским часам. Господь посмотрел, все, нужно ломать мир, и он разрушает. Дело не в этом. Дело в том, что это как раз делают сами живые существа по крупицам с каждым своим греховным действием. Они вносят свою лепту в разрушение Вселенной. И когда наступает какой-то определенный момент, и уже как бы, такая вот критическая масса греха накапливается, и в то время, когда человечество становится уже безнадежно греховным, неисправимо греховным, в это время Господь прекращает определенный цикл, время в его руках, все энергии в его руках, и он при помощи огня и воды вот, испепеляют все это огнем, потом затапливают водой, и все. То есть это подобно, в общем-то, профилактической очистке любого механизма. То есть любой механизм какое-то время можно пользоваться, потом там накапливается грязь, какие-то отходы, еще что-то. Вот. И через какие-то определенные периоды рекомендуется проводить профилактическую очистку. На это время он не работает, естественно, он прекращает работу. Вы не можете в рабочем состоянии делать, так сказать, генеральную такую вот очистку или уборку. Вот, естественно, что этот механизм выключается, это как называется санитарный день, да? На санитарный день закрывают магазин, вот, ничего не работает, и, короче, так сказать, полный аврал, там все чистят, все убирают, все переставляют, во все, так сказать, дырки, углы залазят, которые обычно не залазят. Вот. И потом, когда санитарный день заканчивается, все в таком преображенном виде опять предстает, все снова. Заходишь и чувствуешь, да, здесь недавно был ремонт, здесь недавно был санитарный день, все чисто. Вот, как, предположим, был тут какая-то генеральная уборка субботняя, какое-то время назад. И то тут такая грязь уже была, все, потом приходишь, все здорово, все побелено, чистенькое, и одной бумажки, все блестит, атмосфера другая, благость наступила. Точно так же этот материальный мир, это механизм определенный, и этот механизм засоряется с течением времени. Засоряется он чем? Засоряется грехами определенными. Причем эта грязь может быть такой невидимой. Кажется, что можно какую-нибудь поехать в страну западную, где стандарт чистоты очень высокий, где вообще ни бумажки не найдете, вообще ни пылинки, и все так здорово. Можно лечь на тротуар, встать, и все, вы будете таким же чистым, как до этого. Вот есть такие страны, на самом деле, да, что-нибудь типа Новой Зеландии, там фанатизм чистоты. Но это не обозначает, что греха нет. Грех есть. Он не так видим, как я говорил, но он присутствует. И как раз он состоит в том, что живые существа всякими разными греховными действиями нарушают дхарму. Мы говорили, что дхарма – это как такая невидимая ткань жизни, которая поддерживает все, как такие невидимые связи, которые все удерживают на плаву вместе. И когда люди совершают греховное действие, с каждым таким вот греховным действием или адхармой, когда они совершают адхарму, греховные действия, вот эти отношения рушатся и накапливается такой вот невидимый, как сказать, слой греха. И он чувствуется, даже вроде бы грязи такой внешней нет, но атмосфера оскверненная. Атмосфера оскверненная, как мы можем понять, это ощущается по тем мыслям, которые приходят к нам в голову, то есть чувствуешь что-то не то, какая-то такая вот тяжесть, так вот, как такое, как, знаете, какое-то невидимое кармическое облако, какая-то вот невидимая такая кармическая атмосфера покрывает все, и ты попадаешь в какое-то место и чувствуешь, что сама атмосфера здесь просто ужасна, давит на мозги. И когда накапливается вот эта вот греховность живых существ, при всем при том, что внешне все может быть как бы так шито-крыто, все в порядке, все стерильно, вот, она накапливается, и она становится очень большим бременем. Полубоги очень чувствуют это, мать-земля жалуется, она чувствует это бремя. Она говорит, эти грешники, они просто давят на меня. То есть это, мы можем не чувствовать всего, хотя мы тоже ощущаем. Вот, представьте себе, как это ощущает Бхуми-деви, по которой ходят все эти грешники. И поэтому она периодически жалуется Верховному Господу, что вот столько накопилось грехов, я не могу больше всего этого держать. И Господь останавливает машину этого мира, время стоп, и он начинает очищать все это огнем, и мечом, и водой, все. Как уборка делается. Вода везде, так сказать, все вымывается, все вычищается. Вся эта грязь уходит, и живые существа, здесь говорится, что повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения, и в мире воцаряется безмолвие. То есть они становятся безнадежно неисправимыми, уже бесполезно какую-то дхарму проповедовать. Как правило, это все совпадает с какими-то концами цикла, с концами Кали-юги. И мы знаем, что Калки-аватар, он приходит и уничтожает практически все. И кажется, что это как-то жестоко, может быть, со стороны Господа так действовать. Вот. Но это не более жестоко, чем вот действительно генеральная уборка, генеральная очистка, когда много чего выкидывается, всякого ненужного. При генеральной уборке выясняется, что столько хлама вообще, без которого можно жить, и так сразу легче дышать, и столько свободного пространства. Но Сатья Юга наступила после субботника, Сатья Юга наступает после очередной уборки. Так легко, так хорошо. И также Господь очищает все это и включает время опять, теперь опять время вперед пошло, включается гуна благости, опять начинается новый цикл, и живые существа в новой атмосфере, без, так сказать, всего этого старого хлама, приходят, и сразу такое радостное у них настроение, сатья-йога, поскольку качество души покрыты всего лишь гуной благости. Гуна благости немного скрывает качество души, поэтому все люди такие замечательные, практически все парамахамсы. Нету всей этой страсти, невежества, которое порождает вожделение, зависть, всякие разные дурные отношения, гнев, грехи. Вот так хорошо. И опять начинается новый цикл, потом опять меняются эпохи, и когда опять все становится таким совершенно безнадежным, опять этот цикл завершается. Это циклическое течение времени, дни Брахмы. Они как раз нужны именно для того, чтобы вновь и вновь давать живым существам шанс. Вот. Но, как здесь Шрила Прабхупада в комментарии к последнему стиху, который мы прочитали, говорит, люди ведут себя подобно безответственным животным. То есть животные, понятно, у них отсутствует вот это вот чувство ответственности за свою жизнь, потому что их разум очень сильно сжат тамогуной, вот этими четырьмя потребностями телесными. Они полностью отождествляют себя с телом, и поэтому для них потребности тела – это единственное и первейшее, что есть в жизни. Вот поесть, поспать, найти там особь противоположного пола, нора, гнездо какое-то. Вот это их жизнь. Вот кошки, говорят, 70% жизни во сне проводят. Вот их тамагуна, так сказать, время. Но человек, здесь говорится, у него должно быть вот это, оно есть, это чувство ответственности. Причем ответственность – это такое качество хорошее, позитивное, которое люди уважают и ценят в этом материальном мире, потому что ну, любое дело, учеба, работа, что угодно, семья, оно требует чувства ответственности. Ответственность обозначает, что у меня есть какие-то обязательства. У меня есть обязательства. На меня возложены определенные обязательства. И если я их не выполняю, то будут страдать другие живые существа, и я тоже. И те живые существа, которые со мной будут связаны, означает ответственность, когда я чувствую это, что если я не сделаю то, что я должен сделать, то этим я повлеку страдания других живых существ, и это обязательно вернется ко мне, потому что я с ними связан определенными отношениями. И вот такое вот ощущение называется чувством ответственности, когда мы понимаем, что всякое мое действие обязательно скажется на других. И вот эта вот дхарма, это и есть, как бы, так сказать, основа бытия. Я вот в воскресенье рассказывал немножко про это воплощение Кришны в Сатья-югу, никому неизвестное, Мандхата, который является основоположником Варнашрама-дхармы. Когда уже Сатья-юга в определенный этап вошла, когда уже люди перестали быть парамахамсами, уже какой-то элемент страсти стал появляться, и когда появилась нужда в социальной структуре, вот теперь, то есть раньше как бы эта дхарма была спонтанна, просто она из благости рождается, из такого понимания спонтанного у каждого есть. А потом на каком-то этапе, кстати, это же длинная эпоха, уже появилась необходимость в образовании общества. И он, значит, это общество основал, ввел все эти правила варны, ашрамов. И вот эта фраза, я еще повторю ее, в воскресенье говорил, как бы его формула, он сказал, что дхарма или обязанность, ответственность является основой всего. И он сказал, что без дхармы политика и экономика становятся коррумпированными, полностью, так сказать, они продажными становятся. Кама, удовлетворение чувств, становится вульгарным без дхармы. А мокша, стремление к освобождению, просто превращается в побег от реальности, эскапизм так называемый, то есть побег от реальности. То есть дхарма – это то, что всему придает смысл. То есть когда есть вот эта вот дхарма, чувство ответственности, обязанности, тогда и артха, то есть артха – это экономика и политика, как правило, артха. То есть политическая, экономическая жизнь, если она строится на дхарме, на вот этих вот принципах ответственности, причем ответственности перед Богом и перед людьми, которые даны Богом ну, в качестве подчиненных и так далее. Тогда организация общества, артха, то есть экономика и политика, ответственны. То есть люди, принимая политические какие-то решения или ведя экономическое какое-то хозяйствование, они не нарушают вот этих вот законов высшего порядка. Как сделать так, чтобы люди все были счастливы? В связи с Богом, дать им Бога. И даже экономика, даже в вопросах питания люди не должны нарушать этих вопросов. Итак, если дхармы нет в экономике и в политике, то мы видим, что происходит сейчас. Греховная экономика и греховная политика полностью. Потому что люди не осознают своей ответственности. Они думают, что деньги можно зарабатывать любым путем. Неважно, к власти можно пробиться любым путем. И когда я пришел к власти, я могу вообще делать все, что я хочу, как угодно, воровать и так далее. То есть вот прямо эти, сейчас в Кали-Югу мы видим, как слова этого Мандхаты и Сатья-Юги реально воплощаются. Что экономика и политика без дхармы становятся просто-напросто коррумпированными и разлагаются как таковые. Вот он говорит дальше, кама или удовлетворение чувств без дхармы становятся вульгарными. Вульгарно это обозначает, что как сейчас люди удовлетворяют чувства безответственным образом. То есть удовлетворение чувств может на самом деле не обязательно быть греховным. Мы знаем, что в ведические времена богатая культура удовлетворения чувств на самом деле. Вот. И она не заставляет человека в ад опускаться. Все в порядке, человек может прогрессировать. Но сейчас, если мы посмотрим, как наслаждают люди чувства своего вожделения, это совершенно все вульгарно. Вульгарно обозначает очень низшего качества, низшего такого пошиба. Вот, то есть и отношения мужчины и женщины становятся вульгарными, безответственными, потому что нет дхармы. Они не понимают ответственности друг перед другом, они не понимают ответственности перед детьми, перед Богом. Их отношения такие совершенно телесные, в лучшем случае на каком-то таком ментальном уровне они могут какие-то там установки как-то там друг друга, какая-то политика, какая-то психология, какая-то дипломатия, они как-то могут на этом уровне действовать. Вот. Но глубинного понимания отношений не существует, и поэтому их чувственное наслаждение приводит к деградации, потому что в нем отсутствует элемент дхармы, то есть вот эта вот религиозность или ответственности. Вот что уж говорить о детях, которые страдают от таких отношений. Вот. И мокша или, скажем, последняя задача человеческой жизни, освобождение, она без дхармы становится вот таким просто побегом от реальности, или, грубо говоря, вот таким вот имперсонализмом, или просто, скажем, каким-то безответственным отречением. Потому что дхарма всегда очень личностна. Дхарма всегда очень личностна. И поэтому, когда дхармы нет, то даже мокша становится безличностной. Дхарма личностна, потому что она подразумевает ответственность одной личностью перед другой личностью. То есть там, где есть вот эта вот ответственность, она всегда личностна, всегда. И дхарма это как раз вот ответственность, это как раз следование законам, следование долгу определенному. И когда и вся жизнь она проходит в рамках взаимоотношений личностей, младшие со старшими, зависимые с более независимыми общаются и так далее. Вот. И, то есть как бы постоянно все очень так личностно проходит, дхарма. И когда дхармы нет, тогда даже вот это вот мокша, казалось бы, высшее, то, что уже не связано даже с материей, оно превращается просто в побег от реальности, потому что люди хотят уйти от реальности материальной, она уже надоела, она уже как бы выродилась, все, уже люди как бы выросли из этого. Вот. Но он не хочет прийти к реальности духовной, к ее высшему аспекту, к личностным отношениям с Богом. То есть, смотрите, он хочет уйти от материальных отношений, ответственности, потому что это уже надоело все это, сколько можно в этом мире пахать, сколько можно здесь на всех работать, сколько можно всем помогать. Устал, устает человек в конце жизни, это вполне естественно. Вот. И он от этого хочет уйти, а к духовным обязанностям не хочет прийти. Это называется побег от реальности, потому что вот два вида реальности. Материальная реальность, или здесь паши, вот варнашрама, какие-то общественные отношения, обязанности. Либо духовная реальность, чистое отношение с Кришной, служи. Но и там ты имеешь ответственность определенную. Личность перед личностью имеет отношение, имеет ответственность, потому что в руках есть определенная энергия. В материальном мире это энергия какая-нибудь там варна-шакти, энергия моей специальности или энергия моей жизни, которую я просто использую. В духовном мире это энергия расы, энергия любви, которую я тоже должен направлять на Кришну. То есть и там личная ответственность остается. Но вот этот вот эскапизм или побег от реальности, вот эта вот имперсональная мокша, она является следствием того, что в жизни человека нету по-настоящему дхармы, которая личностно связывает живые существа. Если ты не сделаешь, ты будешь отвечать. Ты будешь наказан за эти вещи, это обозначает дхарма. Итак, отсутствие дхармы в этих разных областях жизни делает политику и экономику коррумпированной, неэффективной, делает удовлетворение чувств вульгарным и делает освобождение просто побегом от реальности. Поэтому вот эти вот отношения дхармы являются такими принципиально важными. То есть сначала дхарма – это основа всего. И на этом принципе строится уже все остальное. Все остальное – это уже детали. И когда человек нарушает дхарму, это называется словом грех, собственно говоря. Хотя грехи, конечно, бывают самые разные. Мы не говорим уже о грубых грехах, убийства, там что-то еще. Вот. Грехи бывают самые разные, причем они описаны, интересно, в некоторых писаниях, когда узнаешь об этом, волосы, вообще говоря, начинают шевелиться на голове. Где-то даже в таких брахманических писаниях, чуть ли даже не в Хари Бхакти Вилас, если вы появляетесь перед божеством без чадара, знаете, какая реакция будет? Проказа на 7 жизней. Нормально? Проказа на 7 жизней. Тут на одну хватит, а тут на 7, понимаете? Просто потому, что перед божеством без чадара появляешься. Если вы съели какой-нибудь баклажан вместе с картика, вот, все, пиши пропало, а Вайкунхи вам не достичь вообще. И человек думает, вот это да, у нас как раз тут сентябрь, октябрь, самые баклажанчики, так сказать, как хорошо. А тут говорят, нельзя. Конечно, объяснение таково, что это все связано с определенным сезоном. В основном эти все вещи, они во многом для Индии составлены. Вот, потому что чадар обозначает, это тело должно быть покрыто. Покрыто тело, потому что в Индии очень тепло, и там многие ходят так, тхоти, и все. Как бы, вот, но в таком виде, как бы, в обнаженном, с непокрытым телом, с непокрытым торсом, появляться перед божествами, это оскорбительно. Потому что, опять же, мы когда мы думаем чадар, мы сразу же что думаем? Теплый чадар. То есть, хотя слово теплый не говорится, но нам сказали чадар, значит вот теплый чадар. Чадар — это то, что покрывает тело, вообще говоря. В Индии теплые чадры там зимой, наверное, только носят в основном. Вот, то есть это обозначает, тело должно быть покрыто, по-простому говоря. То есть, если мы пришли сюда бы в пляжном виде, вот это апаратха, да? Вот, если у нас что-то покрывает наше тело, все в порядке. Вот, поэтому как бы правильно понимать еще эти вещи надо. Вот. Даже что касается баклажанов, то дело не в баклажанах. Хорошая штука, царь всех овощей на самом деле. Вот, в чем же проблема? Проблема в том, что в месяц картика, именно в месяц картика, в баклажанах начинают заводиться какие-то там жучки, которые там просто размножаются. Они выбирают баклажан в качестве места, где они откладывают личинки, и там, значит, свое потомство выращивают. Вот, и поскольку, если вы не досмотрели, там же много этих самых зернышек баклажан, такие семечки мелкие, которые очень легко спутать, ну, их не отличишь, вернее, от этих всех личинок, которые откладывают все эти жучки. Вот, ну, баклажан и баклажан. Вот, и вы съели, допустим, в месяц картика в Индии баклажан, и среди этих зернышек баклажан их какой-то там попалось. То есть грехи, смотрите, это от таких вот насекомого, и все. То есть вы съели мясо, грубо говоря, животную пищу, сами того не желая. Поэтому та же самая Хари Бхакти Виласа говорит, в месяц картика баклажан отказать. То есть баклажан — это не проблемная штука. Проблема в том, что именно в это время там заводятся какие-то живые существа. В Индии. В Индии. В других местах, не знаю, заводятся, не заводятся, но там заводятся. Вот. Поэтому есть шанс нарушить, скажем, вот такой вот принцип милосердия и чистоты во время картика такого месяца, когда нужно, наоборот, повышенная духовность должна быть, вот, и никакого греха. То есть грехи, смотрите, это от таких вот простых вещей, что ты появляешься перед божествами без чадара и становишься прокаженным на 7 жизней, вот, от грубых вот таких вот всяких разных, до грубых вещей, которые, ну, уже даже в материальном обществе считаются грехами, как убийство, кража, какое-то там насилие и прочие разные вещи. И все эти вместе, события, они собираются, и в конце концов они превращают жизнь человека в ад, натурально. Вот духовная жизнь, она всегда связана с тем, что человека необходимо очистить от грехов. Мы знаем, что когда эти самые Джагай Мадхай, значит, ну, уже готов был Господь Читания убить все, когда они оскорбили Нитянанду с Харидасом. Вот, он уже готов был убить, потому что это были воплощения греха. Говорится, что они уже были черные от грехов полностью. Но когда Господь Нитинанда пролил на них свою милость, ну, скажем как, внутренне простил их, он сказал Господу Читания, что ты вообще в Кали-югу, другие принципы должны быть, если сейчас убивать, то всех убивать, потому что все более-менее греховные. Это, конечно, исчадия ада, эти Джигая и Мадхая, но многие люди будут недалеко от них, на самом деле. Он говорит, их лучше прости. И когда они действительно осознали свою греховность по милости Нитинанды, Читания, припали к его стопам и пообещали, что все, они не будут больше грешить. То есть, то он даже не стал вспоминать о том, что там они делали, это бесполезно, память забивать всеми этими грехами. Он просто взял на себя эти грехи, говорит, что золотое тело Господа Читания на мгновение стало черным, как уголь, черным стало. Просто от того, что вот эти вот грехи Джагая и Мадхая перешли на него. Ну, вполне понятно, если вы залезете куда-нибудь, он к Валере сходите, он, в эту самую, в кочегарку. Вот просто побудьте какое-то время, тоже станете черными. Все нормально. То есть, если касаешься чего-то грязного, то станешь черным. И Господь Читания, так сказать, он как такой, как чистилище выступил. То есть, он взял весь этот груз, всю эту чернь на себя. А они, наоборот, посветлели. Они, наоборот, посветлели. То есть, Господь снял с них грехи. Тогда возможен какой-то прогресс. И в Кали-югу он даже не стал вспоминать, что там, к чему. Потому что, когда, например, в другую эпоху, в Двапара-югу, мы знаем, этот самый Господь Баларам шел, ну, он находился в паломничестве, и когда он увидел этого Рамахаршану, который, значит, собирался декламировать Шримад-Бхагаватам, Рамахаршана, что, в чем его оскорбление, в чем его грех был? В том, что он просто не стал сиасасаной. Просто не стал сиасасаной. Видите ли, какой великий грех. Разве можно сравнить грехи Джагая и Мадхая с грехом Рамахаршана Суты? Он же собирался о Господе рассказывать. Не то, что он там не признавал Господа. Это все нормально. Брахман, квалифицированный, даже преданный. Вот. Но его оскорбление было в том, что он не стал сиасасаной. И когда Господь Баларам посмотрел на него, он стал думать, почему такое, ну, как бы он стал задумываться об этом, что такое. И он вспомнил, понял, что Рамахаршана Сута это просто-напросто сын, рожденный от неправильного брака, пратилома. То есть его мать по касте была выше, чем отец. То есть, мать, по-моему, была брахманом, а отец кшатри, ну, в общем, ниже. Или даже может быть брахманом, но мы знаем, что у брахманов тоже там 4 градации. Двиджа, Випра, Брахман и Вайшнава. Двиджа это просто человек дважды рожденный, получивший инициацию, просто получивший второе посвящение. Випра это знаток писаний. Брахман, третий, тот, кто осознал Брахман, безличный Брахман. И Вайшнава тот, кто осознал личностный аспект абсолютно истины. Поэтому даже если, скажем, браки заключаются между брахманических семьях, то там эти вот градации тоже имели значение. Там разные у них существуют такие подразделы брахмана. Одним словом, это был с ведической точки зрения, с такой жесткой, неправильный брак, пратилома, когда жена принадлежала к более высокой группе, чем муж. И Господь Баларам понял, говорит, вот в чем причина его греховности. Понимаете, какие мелочи, казалось бы, какие мелочи. Ну, все понятно, почему у него такое порочное мышление, почему он значит, не встал, когда сам Верховный Господь. И он убил его. За такую мелочь просто. Он вспомнил и убил. Но если бы Господь Читания вот так мыслил, как Господь Баларама в Двапара-югу. Двапара-юга – это эпоха, когда поклонение божеству, поклонение форме является процессом. И Рамахаршана не выразил почтение форме. Получай. Взял травинку, бум, и все. И Господь Баларама убил его, этого Рамахаршана. Вот. Еще он долго пытался понять, почему же он так себя ведет. Было непонятно, почему. Но когда такие герои, как Джагай и Мадхай, говорят, здесь думать много не надо вообще. Почему? Потому что вспоминать особенно, в чем же причина. Потому что сама Кали-юга это океан порока, понимаете? Сама Кали-юга океан порока. Если обращать внимание на какие-то пороки и грехи, это бесполезное дело. Однажды, когда двое учеников Шрилы Прабхупады что-то там спорили между собой, какой-то конфликт у них был. И один говорил, вот он такой, этот говорит, нет, вот он такой. То есть между ними какая-то такая разборка. Прабхупада говорит, о чем вы говорите? Кали-юга это океан порока. Калер доша нидхера джан. Астихи эка махадгуна. Есть единственное достоинство, одно, астихи эка. Эка, одно обозначает. Всего одно хорошее, что есть. Это то, что человек может петь святые имена в Кали-югу. А все остальное, он говорит, у всех полно недостатков. Говорит, если мы так будем смотреть, то он говорит, вы найдете недостатки у меня, а я найду недостатки у вас, и мы будем вечно бороться. Говорит, вот это, говорит, Кали-юга. Вот. Но искать недостатки, в Калиюгу не надо, потому что они вокруг. В океане воду искать не надо. Куда ни плюнь, везде вода. Понимаете? Океан обозначает бесконечно. То есть Калиюга — это безграничный океан порока. Берега, берега дхармы не видно. Безграничный океан. Каль нидхе. Доша обозначает недостаток или порок, а нидхе обозначает океан. Кали, доша, нидхе. То есть это океан доши, океан порока, безграничный. Он говорит, поэтому Господь Читания даже не стал и думать вообще, где они там согрешили, и вообще задумываться об этом. Потому что это такая эпоха безнадежная совершенно. Просто если они пообещали, что они встанут на путь праведности, он готов все простить и забыть, и вообще их благословить, и даже на себя всю эту чернь взять на какое-то мгновение. Мы говорим, он стал черным. То есть без того, чтобы освободиться от греха, без отхода от греха, невозможен прогресс. Просто невозможен. Вот. И когда от греха можно избавиться по-разному. Можно избавиться сознательно, то есть когда мы встаем на путь духовного прогресса и сами отказываемся от греховных действий. Либо, если мы этого не делаем, то тогда грехи накапливаются, и тогда Господь сам очищает. То есть то, о чем мы здесь прочитали, наступают эти вот пралаи. И, собственно говоря, пралая связана с очищением космоса. Это просто необходимо. Без этого совершенно, так сказать, невозможна жизнь. Поэтому, хотя люди боятся конца света, каких-то разрушений, как ни парадоксально, они сами каждый день неоднократно совершают действия, которые как раз к этому их и приближают. Вот, и когда мы узнаем о том, что оказывается это Господь, так сказать, стоит на сцене, управляет всем этим процессом, мы думаем, как-то странно, это что? Господь уничтожает мир, это просто ужасно. Здесь еще интересно, такие фразы интересны. Прабхупада в комментарии пишет, что бесчисленные живые существа исчезают в пучине потопа, а на сцену, где только что давала представление, энергия Верховного Господа, словно занавес, опускается тьма, и в мире воцаряется безмолвие. Это такое театральное описание. Ну, представляете, только что какая-то была драма, и потом ту-ту-дум, бум, кода такая прозвучала, конец, и все. Занавес задернулся, и все покинули зал, тишина. И так можно почитать. Это что, вообще театр какой-то, что ли, материальный мир? То есть, ничего себе, для Господа это, оказывается, какие-то вообще лилы, игры. У нас тут серьезное дело, мир рушится, а люди думают, что, читают, что это, оказывается, вообще какая-то игра Господа. Ничего себе, он поиграл. Это нам вообще стоило, оказывается, конца мира, конца вообще жизни, конца вселенной. Но люди никак не понимают, что это они это делают. Они это делают. А он просто уже, скажем, ставит завершающую точку. Потому что, когда Шрила Прабхупада спрашивал, тоже из учеников, ну, был какой-то момент напряженный, где-то в 70-х годах, когда как бы такой вот боялись войны, в общем-то, и преданные спрашивали, а что, если вот будет война, весь мир будет разрушен? Прабхупада сказал: не мы творили, и мы не сможем разрушить. На самом деле человек не сможет разрушить мир. Он говорит, что такие вещи, как творение, поддержание, разрушение, это то, что в руках Верховного Господа. И только когда будет воля Господа на то, чтобы этот мир был разрушен, вот тогда он будет разрушен. А не то, что мы сейчас решили устроить пролаю и сами. Нет, мы не сможем пролаю устроить. У нас нет такой возможности, такой энергии. Но Верховный Господь устраивает пролаю как генеральную уборку, как такую вот очистку. Он все очищает и все, так сказать, вымывает и дает опять этот механизм, предоставляет возможность еще раз, так сказать, новая пьеса в четырех действиях. Действие первое — Сатья Юга, действие второе — Трета, Двапара и Кали, и потом, значит, все, конец уже. Драма: сначала все хорошо, потом все становится хуже, хуже, хуже и заканчивается вот так. И фактически эта информация, она, по идее, должна сделать живое существо ответственным, потому что мы можем, конечно, сколько угодно бояться чего-то там, всяких разных вещей, но приближают все эти разрушения сами люди своими греховными действиями. Они сами сокращают свою продолжительность жизни, они сами снижают качество своей жизни, они сами разрушают все, они сами перерезают эту вот пуповину взаимоотношений с Верховным Господом греховными действиями. Поэтому духовное знание — это то, что является спасительной нитью. Мы знаем, что когда человек обретает духовное знание, именно тут метафизику, знание о высшей природе, что я душа, что есть Кришна, вот это знание действует революционным образом. То есть оно преображает сознание человека, и он начинает действовать совершенно иначе. Теперь он начинает опять, наоборот, латать ткань своей жизни, наоборот, он начинает ее очищать, как бы ремонтировать свою жизнь. Теперь преданным служением, пуни, благочестием он нейтрализует эти все грехи, папа, греховную жизнь. Вот, поэтому религия это не то, что, как говорили раньше, сказать, является тем, что сдерживает прогресс человека, религия как бы ставит какие-то там рамки и так далее, ограничивает прогресс. Нет, она ограничивает, конечно, страсти и невежество. Прогресс страсти, может быть, она ограничивает, но она не ограничивает прогресс самой дживы, она не ограничивает прогресс в благости, прогресс в знании, прогресс в любви, в этих отношениях с Кришной. Она, наоборот, дает этот шанс, потому что то, что сейчас называется прогрессом, мы видим, это создает ужасные условия для души. Для души, душе невозможно развиваться. А настоящий прогресс – это создание такой атмосферы, в которой как раз душа может развиваться, приближаться к Богу, развивать свои отношения. Это будет настоящим прогрессом. И вот такое отношение к жизни называется ответственным отношением. Хари Кришна. Вопрос
есть. Да. Акрура, когда ему жаловались на Камсу, он сказал, что его чаша грехов не переполнила. То есть, ну, фактически получается какой-то у человека есть этот лимит, что ли, то есть возможность совершать грехи и не получать как бы за них реакции.
Нет, и... я думаю, что это не то, что не получать реакции, а его чаша грехов не переполнилась для того, чтобы быть убитым еще. То есть надо же тоже набрать какое-то количество очков. Например, если вы просто что-то такое, какую-то мелочь нарушили, вас же не расстреляют за это, правильно? Для того, чтобы вас расстреляли, нужно ну, по каким-то тяжелым статьям пройти, то есть набрать какое-то количество, качество греха, я не знаю, что ли. Вот. Поэтому, когда Акрура сказал, что чаша греховности Камсы еще не переполнилась, это обозначает не то, что можно грешить, не получать реакции, а это обозначает, что для получения, скажем, какой-то реакции существует определенное время. Вот. И, как сказать, ну, накопление какое-то существует. Понимаете? То есть не то, что я пошел, не знаю, поймал рыбку сейчас или еще что-нибудь такое, съел кусок мяса, выпил стакан водки, и прям сразу же какая-то реакция. Ну, конечно, от водки будет сразу реакция, там, невежество и так далее, это магуна. Вот, но, скажем, для того, чтобы полностью мое здоровье разрушилось, и чтобы я уже в ад загремел, ну, мне нужно пожить так какое-то время. Вот, не то, что сразу, только я нарушил первое действие, сразу же бум, у меня ямадуты появились или утащили. Как же тогда свобода живых существ грешить-то будет? Они же тоже такую свободу имеют. Поэтому им дается определенный срок, ты можешь наполнить свою жизнь чем хочешь. Хочешь греши, хочешь служи Богу, как хочешь действуй. Вот. Но потом, значит, уже будет как бы зачет, итого. Подводится итог, итого. И там смотрят, из чего это итого складывалось. Вот, поэтому всему, ну не зря же говорят, всему свое время. Всему свое время. То есть должно прийти время, и накопившиеся грехи выражаются форме каких-то болезней, проблем, наказаний и так далее. Накопившееся благочестие тоже как бы награждается какими-то там благами и так далее. И преданное служение тоже аккумулируется. Тоже аккумулируется. Когда благочестие накапливается, мы знаем, что сердце превращается в почву, в которой может поселиться шрадха, вера. Какая-то критическая масса должна быть благочестие, пуни. Поэтому ведическое общество должно было построено быть на пуни, на благочестие, чтобы, именно для того, чтобы создать платформу для духовного развития. Точно так же в преданном служении, помню, Гупал Кришна Гусами, кажется, он говорил как-то в одной лекции, что он говорит, каждое наше действие, каждый наш поклон перед божествами, то, что вот мы мантру повторяем, что-то еще, это как такое накопление. Мы не можем как бы обрести Кришну сразу, но с каждым действием в преданном служении, как по копеечке, мы складываем, и в конце концов накапливается определенное вот это вот количество, и это количество переходит в определенное качество преданного служения и вдруг раз происходит такая перемена определенная, и мы можем обрести Кришну. Кришна уже милость свою дает. Так, наверное, нет? Или не о том был вопрос?
Не, о том, а просто вот этот еще механизм. То есть, почему в определенный момент какой-то, то есть, будут критерии, да, то есть, либо это то, что в Писании дано, да, то, что человек совершает грехи, то есть они как будто, какую-то массу они так, ну, как бы накапливаются, тогда уже человек, ну, получает вот это.
Почему в определенное время, что ли?
Да,
ну, карма, есть... карма человека же расписана по определенным периодам. Она расписана по определенным периодам, их называют эти самые даши, бхукти и так далее. Это, ну, это астрология предметом этим занимается. Вот. Человек совершает греховные действия, но когда он получит реакцию, вот, это тоже определено, когда он получит реакцию. Когда он получит богатство, когда он получит наказание, эти вещи понятны. И, как будто это как, ну, я когда приводил пример, знаете, вот как коса, вот коса как заплетается, три такие вот пряди волос, одна на другую, на третью. Карма, она как коса заплетена определенным образом. И в определенный момент какие-то вещи не видны, потом они уходят на поверхность, что-то еще. Вот какой-то период приходит, бац, и все, ни с того ни с сего человек начинает болеть. Или он ни с того ни с сего раз и получает, я недавно читал, ну, так, биографию этого миллиардера-то нашего, этого супер, этого Абрамовича. Вот. То есть вообще какой-то без роду племени, сирота, сирота, понимаете? Вот. Его ни родители, ни, ну, там как-то в раннем возрасте поумирали у него, папу там где-то там каким-то, ну, в общем, все, один погиб, мать там умерла от чего-то там. Вот, какой-то там он у дедушки воспитывался, как обычный русский парень, где-то там в армии служил, каким-то там механиком, руки по локоть в соляре, там все это. Сейчас это один из самых богатых людей на планете. Понимаете? Вот он там в Англии сейчас живет, человек номер один. А что, пришло время, получил какое-то образование в каком-то там институте, какой-то там нефтяной промышленности, что-то еще. Поближе к энергии, где газ, нефть, то есть на чем крутится вообще все остальное. В какой-то момент несколько ловких операций, и человек за ночь становится вообще супер миллиардером, вообще просто-напросто какие-то бумаги ценные, где-то там они продаются, игра на курсе, то все, что-то там как-то там лихо приватизировано. И человек вообще без роду племени, сирота, понимаете, вообще сирота, никакого, никаком там наследстве и речи вообще нет, без ничего, из грязи в князи, понимаете, бум, и все происходит. Это что такое? Это вот как раз и есть накопительная карма, как действует накопительная система. И в какой-то момент, раз, и все, наступает период какой-то раджа-йоги. Все, раджа-йога, это пошло, позитивные какие-то вещи. Но это все заканчивается, понимаете? Потом, когда закончится, что-нибудь где-нибудь бабахнет, вот, или здоровье закончится, или еще что-нибудь такое произойдет. И вот по этим всем периодам все происходит, понимаете? Карма расписана, то есть план существует определенной кармы.
Да. А еще как эти четыре брахмана, Движа, Випра, Брахман и Вайшнав соотносятся с этими? В седьмой песне там описываются тоже четыре категории. Один, который, говорит, совершает это карма канди, да? Другой, который нравится изучать писание и объяснять их. Третий, тот, кто это, совершает где-то аскезу. А четвертый, они там это...
Это другое подразделение. Вот эти вот уровни Двиджа, Випра, Брахман и Вайшнав, это уровень их духовного осознания. Это уровень духовного осознания. А то, что вы назвали, это категории уже более по как бы профессиональной ориентации. Вот это и Вайшнав, может, один больше к аскезам склонен, другой к каким-то изучениям, третий еще к чему-то. Вот есть еще подразделение, это как они живут экономически. Вот кто-то там, тот, кто собирает, тут зависит полностью от Бога, он стоит выше, чем тот, кто там собирает какие-то зерна, а тот, кто собирает эти остатки зерен, на рынке стоит выше, чем тот, кто какое-то там свое дело имеет, чем-то там торгует, допустим. То есть это как бы их экономическая градация. Потом то, что вы назвали профессиональная градация, а то, что я назвал, это чисто духовная градация по уровню сознания абсолютно. Что? Все?
Еще одна пропада говорит, 3D-брамана, один дует в ухо, то есть мантру, один дует в раковину, и третий это повар.
Один дует в ухо, это в смысле тот, кто... Что он делает, а что?
Ну, да. Посвящение дает, мантры,
да. Другой дует в раковину, это пуджари, да?
Да, в ханди, такой все, ритуалы какие-то. И попова.
Не, а почему кармакандия? Что он, вайшнавы разве не проводят пуджу в раковину, не дует?
Ну, склонность имеется в виду какая-то. Или вот как это надо
А проповедника там нет, или проповедника тот в ухо дует? Продувает мозги. А? Ну да, то есть видите, как интересно мы обогащаемся, сколько разных градаций существует. Еще есть вопрос? Кто в раковину, кто в ухо? А?
На ухо присел.
Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Хари Кришна.